Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Продолжаем цикл бесед, посвященных Антону Павловичу Чехову в связи с грядущим его днем рождения. И открываем для себя разные грани этого удивительного человека космического масштаба. Не перестаю поражаться тому, как много он успел за свою такую короткую жизнь. В нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Везёмы. Отец Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы согласились прийти и поделиться.
Спасибо, что пригласили.
И поделиться спасибо вашим Чеховым. Это я просто не знаю, за что нам спасибо, потому что мы тут... Каждый раз вы приходите, это такое счастье. А в первую очередь вопрос... Часто приходится слышать, вот Чехов, он такой, он агностик, и он так и вот над людьми издевается, и вот он всех высмеивает. Вот вы священник, и вы всем сердцем любите литературу, и в частности русскую литературу, и в частности, как понимаю, Антона Павловича Чехова. Почему, отец Павел? Вот объясните.
Ну, во-первых, конечно, мне из моего жизненного опыта Чехов не видится безрадостным, безысходным. Это особый подход и боль, и подход к действительности, которая его окружала. И Чехов болеет и переживает, и он по-своему пытается как доктор и как писатель врачевать.
Что в каком-то смысле, ну, не то чтобы одно и то же, но схожее.
Ну, безусловно.
Схожие взгляды, скажем так, на человека.
Особенно в то время.
Да.
Особенно в то время еще неотмененных нравственных принципов, понятий, и поэтому для Чехова его подход к той реальности, свидетелем которой он стал, родившись в 1860 году, скончавшись в 1904, он как врач подходит и видит болезнь, страдания, и врачу никак нельзя от этого отвлечься, перешагнуть. Андрей Ефимович Радин в палате номер 6 попытался отвлечься от страдания, просто не замечать его, и философствовать, и говорить, что это все головное, что это мы боль выдумываем, что стоит только нам мысли переменить, как и боль пройдет. Но жизнь его теорию опровергла, и он оказался сам в страдании, и оно его буквально сокрушило. Это я забегаю вперед немножко.
Да, так мы вот, поговорим сегодня,
да,
в частности,
сегодня, наверное,
про палату номер 6.
Поэтому Чехов – это когда обозреваешь все в целом, и нету времени подробно, пошагово выявить, как Чехов пришел к основным своим внутренним душевным свойствам, которые определили его мировоззрение и его поэтику, то есть набор средств выразительных, которые он использовал в своем творчестве. Я, например, для себя выделяю следующее. Я смотрю на Чехова и думаю, ну, во-первых, этот человек, и тут жизнь его переплетается и сливается с его творчеством и с его деятельностью, и врачебной, и деятельностью как человека, который обращает внимание всего русского общества, да и за ним, можно сказать, всей мировой общественности, на участь и долю заключенных людей. Чехов – это мужество. Это человек необыкновенно мужественный. Это человек, который своей очаровательной улыбкой от Господа он сподобился очень мягкой, милостивой кончины. Он улыбнулся последний раз Ольге Леонардовне, Книпер Чеховой, и повернулся на левый бок и навсегда затих.
Сказал «Иштербе».
Ну, до этого сказал доктору по пришедшему Иштербе, вот, с бокалом шампанского. Думает, ну, какая-то все-таки не христианская. Знаете, такая настолько мягкая, милостивая кончина. А вообще человек ну, сколько-нибудь вдумчивый. Я не причисляю себя к этим людям, но теоретически знаю, что такие есть. И думаю, что если бы человек умный судил бы обо всем в целом, он сказал бы, ну, нельзя по последним мгновениям буквально судить. Вот давайте в целом рассмотрим жизнь. Что он успел в жизни раз сделать? Построить, организовать, насадить, открыть, запустить там школы, больницы, храмы, Не только отреставрировать, но и построить, например, Мелехова.
Пожарную каланчу.
Пожарную каланчу. Что он успел сказать в своих произведениях? И когда мы в целом видим, что это был и диалог с Богом, и ответ за прожитую жизнь, тогда мы понимаем, что, ну да, Чехов – это человек, который заслужил такую ласковую, такую нежную кончину, которую, вот, знаете, не каждый человек сподобляется такого.
Как я с вами согласна.
Да. Это во-первых.
Для меня он, знаете, такой гениальный филантроп. Говорят, ну, что да, вот ты посмотри на его тексты, он же ненавидит людей. Я говорю, вы с ума сошли?
Ну, конечно, нет. Ну, никак, ни в коем случае нельзя так судить. Знаете, это какое-то поверхностное суждение. Мне всегда оно вызывает легкую досаду, потому что, ну, как-то надо ведь понимать, жизнь-то не буквально... Я постоянно сталкиваюсь с этим. Я проповедь произношу, ко мне подходят люди и начинают со мной спорить по букве. Я говорю, ну вот понимаете. Я, например, говорю, ну у нас сейчас эпидемия. Мой друг говорит, я немножко отвлекаюсь, но это я считаю, что по теме. Мой друг один, который по обстоятельствам своей жизни и работы, он посещает часто разные столицы мира. И он говорит, эпидемия, накрывшая земной шар и страшнее атомной бомбы. Все и так уже разобщены, все в телефонах. Все! Все! И вот, и когда ты на это смотришь, когда ты об этом говоришь, приходит человек и говорит, возражает, нет, вы знаете. Да понимаете, я же не об этом, я о том, чтобы мы из этого не творили кумира. Я не против технических средств и не против технического прогресса, когда он полезен. Но что мы с собой творим и как мы его используем? Вот, ну сейчас все.
Или он использует нас.
Или он использует нас.
Чтобы вторая
черта. Вторая черта Чехова – это, безусловно, его совершенно повышенный градус совестливости. Чехов – это, мы сказали о мужестве, о том, что он родился талантливым, умным, очень умным, все ясно, трезво, честно видящим человеком, при этом к этому, к его уму и таланту, сильной, постоянно преодолеваемой слабостью физической. И вот это его постоянная борьба. Он же в 1890 году, в 30 лет, он уже как доктор, трезво оценивая свое состояние, он видел, что у него начинается чахотка. А чахотка, в общем, ее можно затормозить, но в то время лечить ее было по-настоящему кардинально невозможно. Вот. Второе – это совестливость. Это несколько, может быть, даже смягченное в нашем разговоре слово, вернее сказать, постоянно открытое, незащищенное, как... Незаживающая рана – совесть. Вот такая трепещущая, чуткая, содрогающаяся, как от несправедливости и обид, которые Чехов, как внимательный художник, видит в мире, так и особенно от отказа человека от красоты и размаха, от высокой жизни, для которой он создан. И Чехов так переживает, он скорбит. Он употребляет это. Человек – образ Божий. Человек призван... к высокой, красивой, счастливой жизни. Что он с собой делает?
Да, обожиться призван вообще-то. Обожиться Бог стал призван. Человеком, чтобы
да.
человек стал Богом.
Но налицо факт. Мы иногда так... Чехов – это алармист. Но в самом хорошем слове, смысле слова. Это человек, который мягко, но постоянно бьет в набат. Бьет в набат. И который стучит в дверь. Крыжовник. Крыжовник, этот обыватель, который всю жизнь отказывал себе, который жену в могилу свел, потому что извел ее и не давал, не просто там, ничего не давал лишнего, но просто измотал. Потом, в конце концов, прикупил, приобрел имение, которым Чемшик-Еланайский, да? Вот, приобрел имение, вырастил, наконец, там, посадил крыжовник, он почему-то о нем навязчивая идея такая, мечтал, собрал его, ночью вставал, любовался, по ягодке брал. И у его брата родного это вызывает внутреннее негодование, которое внешне выражается в раздражении, он уже просто не может видеть на обывателей. Смотреть на эту жизнь, такую пригревшуюся, мягкую, такую вот... С одной стороны, мы сейчас видим, как... Да нет, это хорошо, когда семья, когда тепло, когда очаг, когда уют, это все. Так ведь и даже из этих положительных сторон бытия можно
вот
как, в этом утонуть.
Как
и
раз,
вот он,
да.
Он говорит, надо, чтобы у каждого человека за дверью кто-то стоял и стучал в молоточек и постоянно напоминал, что есть несчастные.
Знаете, вот у меня отец Павел, какое в этом смысле размышление на чеховских текстах, на материале чеховских текстов. Есть, с одной стороны, «Вишневый сад», пьеса, о которой мы еще будем обязательно говорить в нашем нынешнем цикле. И ведь, по сути, ну, если очень коротко, да, для меня, про что эта пьеса? Людям в наследство дан грандиозный, фантастический, нереальный по размерам и по красоте сад. Угу. Наследство от отца, да. Сад. И они его сливают. И они, и у них нет, как сказать, вместо того, чтобы к этому наследству ответственно отнестись и за этим садом ухаживать, к чему, да, собственно, да, человек и призван изначально Господом Богом, да, вот все это сливается, потому что, ну, там...
В огнях, кажется, у Чехова есть, что и сада человеку мало. Для него сад – это земной шар.
Ну да, да, вся это, Россия это... будет наш вишневый сад, говорит Петя Трофимов. Дело не в этом. Вот с одной стороны, понимаете, вот эта вот утрата райского сада человеком, да, из-за того, что он не в состоянии взять на себя ответственность за эту землю. А с другой стороны, у Чехова же черный монах. Помните, да, где навязчивая идея в сознании человека об уходе за вот этим самым своим садом. И когда нарушается, когда, понимаете, когда не сад для человека, да, а человек становится для сада, да, да, когда он даже дочь свою замуж выдает так, чтобы быть спокойным, что после его кончины за этим садом, ну, сохранится уход, а несчастье дочери в фокусе внимания у него в этот момент, вот это страшно. И ведь и Чехов, он настолько тонкий художник, что он показывает и одну крайность, вот эту неспособность человека от ответственность за свою землю понести перед Господом Богом. И с другой стороны, это когда это том, становится самоцелью?
Это говорит о том, во-первых, это говорит о том, что Чехов это продолжатель самых светлых и важных традиций русской литературы. Совестливый, ответственный, высоконравственный. Об этом, кстати говоря, хорошо говорит в своем Сергей Николаевич Булгаков, тогда еще не будучи священником, философом, преподавателем, студенты попросили его подытожить все, что он знает и думает о Чехове. И вот свое понимание как писатель Булгаков основал на осмыслении направленности религиозной русской литературы. У него есть такое, как он сказал, может быть, даже и название моего доклада, он его прочитал два раза, в 1904 и 1910 году, в Ялте сначала, через несколько месяцев после кончины Чехова в Швейцарии, в Ялте, это там, где его дом, где его, кстати, замечательный сад, который Чехов с любовью насаждал таким образом, чтобы он никогда не переставал цвести. Климат Крыма это позволяет. Вот. А второе, потом через несколько лет, через 6 лет в Петербурге он его прочитал. Он говорит... Русская литература высоко подняла задачи и обязанности художественного творчества, сделав своей главной темой самые глубокие и основные проблемы человеческой жизни и духа. И вот Чехов, по мысли Булгакова, своеобразен в своем творчестве тем, что искание правды, а вот это третья его черта, жажда веры, Бога, души, смысла жизни он совершал, исследуя не возвышенные проявления человеческого духа, а нравственные слабости. Падение, именно вот болезни, как доктор, как писатель, бессилие личности, бессилие. То есть ставил перед собой сложнейшие художественные задачи. Не восхищенное любование высотами духа, а сострадательная любовь к слабым и грешным, но живым душам. Это основной пафос чеховской прозы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, проводит с нами этот светлый вечер. Мы сегодня, отец Павел, договорились с вами о рассказах Антона, да, Павловича Чехова поговорить. И вы знаете, часто, опять же, можно услышать, что вот, конечно, когда смешные чеховские рассказы, это все здорово, хорошо, там, ну, «Лошадиная фамилия», вот это вот все, ну, да, «Толстые тонкие».
«Станционный смотритель».
Да, а вот когда...
Ой, «Жалобная книга», «Станционный смотритель», «Жалобная,
да,
книга», простите.
Да, а когда уже серьезная его проза вот это начинается, ой, да, вот там мрак, ужас и кошмар. Ну вот, собственно, есть рассказ, который так и называется «Кошмар».
Да.
И два в нем главных действующих лица – чиновник молодой по фамилии Кунин и священник молодой, отец Яков. И весь рассказ выстроен на их взаимодействие.
Да.
И как глазами Кунина нам показан этот... рябоватый, неприятный, какой-то потливый, курносый, с красными щеками.
Нервозный
какой-то, неопрятный. Да, в забрызганной ряске.
У Кунина и вообще какое-то отторжение, и он так исполнил благородного пафоса обличить, и он уже делает какие-то обобщения о том, что вообще что с нашим духовенством, что с нашей церковью. Он даже хочет ему в качестве примера подсунуть свои проповеди.
Кунин, о, да.
Свои проповеди.
Да, ну он как образованный человек сел, написал.
Чтобы знал вообще, да, на каком он месте и каким делом он призван заниматься. Да. Вот, на самом деле... Вот позвольте, прежде чем сейчас обратимся к этому рассказу, я сейчас описательно, а теперь это две строчки процитирую Булгакова, потому что здесь-то в точку это отвечает на вопрос, вообще почему вот кошмар, а почему студент, совсем другое настроение, а почему вообще все эти рассказы, а почему там Ионыч, а Брюш такой растолстевший, такой самодовольный, который уже просто не... Главная страсть в жизни заработать. Этот доктор, который из такого романтического, возвышенного стал таким занимающим всю коляску, всю пролетку человеком. Вот. И он, Чехову, пишет Булгаков, близка была краеугольная идея христианской морали. Доклад называется «Чехов как мыслитель». Мы можем даже по-своему, Чехов как христианский мыслитель, была близка к краеугольной идее христианской морали, являющейся истинным, этическим фундаментом всякого братства. Она следующая. Всякая живая душа, всякое человеческое существование представляет самостоятельную, незаменимую, абсолютную ценность, которая не может и не должна быть рассматриваема как средство, но которая имеет право на милостыню человеческого внимания. Вот от Кунина требовалось милостыня человеческого внимания к этому человеку, которого он сначала не понял, которому он гнушается. И вдруг этот же отец Яков приходит к нему и слышит: «Вы, кажется, там рассчитали своего писаря. Нельзя ли мне это место передать?» Он говорит: «Вы что, собираетесь брать священство?» Он говорит: «Да что вы, что вы, как ни в коем случае».
Он там так вообще сопротивляется, да. «Упаси меня, Господь».
Да, «Боже, меня сохрани, ежели сомневаетесь, то не нужно, не нужно. Я ведь, ну как-то, между делом дивиденды мои увеличить». Он говорит: «Какие дивиденды-то? Тут ведь, я ведь плачу писарю только 20 рублей в месяц. Господи, да я и 10 взял бы», говорит этот несчастный священник, прошептал отец Яков, оглядываясь. И 10 довольно. И потом вы изумляетесь, все изумляете. Жадный, попалчный, куда он деньги девает? Я и сам это чувствую. У него глубокое чувство покаяния, что жадный. И казню себя, осуждаю людям глаза. И дальше Кунин машет на него руками, он не хочет это слышать, ему больно. Он как бы так, знаете, да я верю, верю, а на самом деле он просто не хочет свою совесть будоражить, будить. Он ему расчисляет, вот он получает 150 рублей
в год.
Да, причем, да, в год с прихода. И... расписывает брату семинарию, брат священнику, которого отправили на покой за русскую болезнь, за слабость, выпивал, нужно обязательно дать. И он расчисляет это все, и у него практически ничего не остается. И он признается, что он постоянно голодает. Ну, положим, я снесу и голод, и срам, но ведь у меня, Господи, еще попадья есть. Он стоит у престола, а мысли у него от голода путаются. У него только о еде, потому что как бы ему не упасть. Ведь я ее, попадью-то, из хорошего дома взял. Она белоручка и нежная, привыкла и к чаю, и к белой булке, и к простыням. Она у родителей на фортепьянах играла, молодая еще и 20 лет. Нет, хочется, небось, и нарядиться, и пошарить, и в гости съесть. Она у меня хуже кухарки всякой, стыдно на улицу показать. И он говорит, она не вышла из-за занавески, потому что ей не в чем было. В доме не было ни соринки чая, Кунин ведь его навестил.
Ни соринки чая,
ни соринки чая не было. Вот.
Слово
он,
какое нашел.
Да, и наконец, выходит у нас... не любовь, а жалость. Не могу видеть ее без сострадания. И что оно такое, Господи, делается на свете? Такое делается, что если в газеты написать, то не поверят люди. И он говорит, я у мужиков-то, я обратись на колени, встань, милостыню прости, мне дадут, но мне совестно. И он уходит от него, а Кунин смотрит в окно, а лошади не видно. Он не допускает мысли о том, что неужели он по грязи, по этой распутице 7-8 верст из своего села к нему каждый раз приходил.
Вот. А он же приходил к нему в течение недели, каждый день пытаясь его застать. Первый раз Кунин от него смылся, а потом он просто уже уехал. Да. А тот несчастный священник просто каждый день 8 верст в один конец пешком по грязи. А этот удивляется, почему у него ряса грязная.
Почему у него ряса грязная? Да. И вот тут и Кунин рассчитывает, да, обязательно помог, обязательно. Он Все, а я не знал, простонал он, падая на софу. Я, который уже более года служу здесь непременным членом, почетным мировым судьей, членом училищного совета, слепая кукла, он себя обзывает сам, фат. Скорее к ним на помощь, скорее. Он мучительно ворочался, стискивал виски. Так, жалование 200 рублей. Надо мужику, который мясо подвозит. От мяса как же отказаться?
Да.
Вот, и тот же посетитель. И видит, что поневоле пришлось вспомнить то недалекое прошлое, когда неразумно проживалось отцовское добро, когда, будучи еще 20-летним молокососом, платил извозчику Кузьме по 10 рублей в день, подносил тщеславие актрисам подарки. Ах, как бы пригодились теперь все эти разбросанные рубли, трехрублевики, десятки. И он видит, что да, за рубль попадя, может себе сорочку шить. Докторшка, прачку нанять. Но я все-таки помогу. Обязательно помогу. И Чехов делает здесь исключение для себя. Он изменяет самому себе. Обычно он подводит к выводу, к состраданию, к тому, чтобы вот читатель сказал, нет, так жить нельзя. А я не такой? А я не Кунин? А я вообще не прохожу мимо всего этого? А я не самодовольная кукла? Я-то не фат? И тут Чехов изменяет себе. Тут вдруг Кунин вспомнил донос, который написал он архиерею на этого священника. И его всего скорчило, как от незначайно летевшего холода. Потом увидел свои проповеди, которые он ему старался подсунуть, он их изорвал и бросил. Это воспоминание наполнило всю его душу чувством гнетущего стыда перед самим собой и перед невидимой правдой. А вот тут-то Чехов предлагает, как у Крылова, мораль всей басни. Так началась и завершилась искренняя потуга к полезной деятельности одного из благонамеренных, но чересчур сытых и нерассуждающих людей. Ничем не кончилось. То есть мы опускаем руки и говорим, не помог.
В проекции «На наше время», знаете как, когда в социальных сетях или где-то еще там люди оставляют комментарии в, не знаю, в сострадание или в поддержку, или, может быть, там от злости или что-то еще, но дальше выпускание пара, если эти действия не идут, если они не перерастают в какую-то конкретику, то ведь это же, ну, это вот примерно то же самое. Да,
нет, у нас сейчас особая образовалась такая прослойка населения, я никак ее понять не могу, обзываться не буду, вот, хотя они достойны, может быть, этого. Комментаторы. Mm. Вот что это такое заявление?
Ну вот ведь Кунин это тоже комментатор, по сути.
Да, да.
Вот здесь, причем донос написал из чистых...
Я уверен, что комментаторы нас сейчас не слушают. Комментаторы, они заняты другими.
Вы знаете, отец Павел, здесь ведь самое страшное это что? Не обнаружить комментатора в себе.
Да.
Потому что обнаружить, когда я в себе обнаруживаю комментатора,
да,
я же, это уже полдела, понимаете,
да,
это уже полдела. А когда я, будучи комментатором, его в себе не вижу, вот
да,
это страшно.
Да, вот это страшно, они совершенно с вами согласен, абсолютно, 100%, да-да-да, это так.
А Чехов, конечно,
да.
Вы знаете, я причем села, посчитала, сколько же, получается, есть у этого отца Якова денег-то в месяц. 150 рублей в год он получает, 40
да.
отдает за брата,
да,
который
да, да.
в семье. Семинарии
да,
учится,
все,
10
все,
еще отдает там, в другую инспекцию.
Булки, ничего.
Да, получается, что в месяц у него 8 рублей 30 копеек на себя и на супругу. Из них 3 рубля он еще отдает предыдущему здесь служащему священнику, служившему здесь на этом приходе.
Да,
то
там
есть
еще
5
есть
рублей.
Такая деталь очень неприятная. Он же должен свое место еще в консистории.
Вот, по 10 рублей он туда и платит. Да.
Ой, ужас. То есть он должен еще выплатить за то, что ему дали такое место. Ну вот, вот. И третья черта Чехова, третья черта, это Тютчев вспоминается. Безверием палимый сушен, невыносимое он здесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Чехов ищет, Чехов просит. Чехов всем своим творчеством взывает к небу, он жаждет веры.
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы. В нашей студии мы про Антона Павловича Чехова говорим в связи с его наступающим днем рождения. И сейчас буквально на несколько минут прервемся и вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Еще раз здравствуйте, я Алла Митрофанова, и в нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Везё. Мы продолжаем разговор про Антона Павловича Чехова, цикл бесед у нас на этой неделе, и сегодня речь идет о его рассказах. Рассказы, которые по вот своей такой минималистичности, знаете, избитое сравнение, наверное, да, в каплю воды отражается. Море, ну, вся полнота. Верно, вот, да. Вот Чехов в одном маленьком рассказе
океан, да.
Да. Заключает, умудряется заключить весь химический состав человека.
Да?
И
да.
При этом очевидно становится из этих его маленьких рассказов, что человек — это гораздо больше, чем набор молекул.
Конечно. Ну и потом это же ему принадлежит, краткость сестра таланта.
А, да.
Вот, да. Поэтому Чехов — это такое удивительное явление в нашей культуре, когда Чехов скромными, сжатыми средствами сумел сказать так много. И чем ближе к 90-е годы, это уже время его пространных рассказов или повестей. Он даже иногда приступал к какой-нибудь повести. Он так и не написал с точки зрения такой, может быть, строгой литературической, ни одного романа. Но когда начинает, там, 3 года, он говорит, пишу роман из московской жизни.
Mm-hmm.
Ну, получилась повесть. Но эти повести, они, на них иногда смотришь, и они стоят больших романов.
Вот, между прочим.
Там плотность мысли и переживания такова, что иной человек и не смог бы так сжато сказать так много.
И как это следствие интенсивность читательского переживания.
Совершенно верно. И вот здесь-то Чехов сближается с поэзией, в которой все предельно сжато, в которой все вот так вот сконцентрировано на кончике иглы. Мы это когда сравнение такое уже приводили. А ведь когда такая концентрация, то она имеет большие возможности проникнуть в глубину души. Потому что когда очень много слов, то они как-то так растекаются, и ты в них тонешь. А когда вот так все сжато, и очень серьезных тем Чехов касается уже и накануне той поры 90-е и начала нулевых годов 20 века, когда он пишет большие произведения, ну, в сравнении со своими юмористическими такими заметками, фельетонами и прочими. А здесь уже такие значительные произведения. Из них, ну, может быть, одни из самых значительных. Про студента мы не будем говорить, это очень кратко, это
Чехов рассказ сам говорил. «Студент» вы имеете,
да,
в виду?
Да, я имею в виду рассказ «Студент».
Чехов, его в православной среде, наверное, из чеховских произведений уж чаще всего упоминают.
Ну, конечно, потому поэтому что тем более, что Чехов отзывался об этом произведении, говорит, вот меня обзывают, называют человеком, хмурым писателем хмурых людей, а какой же я хмурый, если мой любимый рассказ «Студент». И «Студент»-то кончается вот здесь вот, знаете, как это, когда мы говорим, у Чехов это мужество, Чехов это совестливость, и Чехов это жажда веры, это богоискательство, которое вообще русской интеллигенции того времени было свойственно в целом, но у Чехова оно есть. И вот кончается «Студент», конечно, ну, патетически, триумфально, бравурно, светло. Такие открываются дали, когда он переправлялся на пароме, это самый «Студент», это последний абзац, последняя строфа, хочется так уподобить поэзии, через реку, и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкую полосой светилась холодная багровая заря, солнце восходит. У Чехова все очень значимо. То думал о том, что правда и красота, направляющие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле. И чувство молодости, здоровья, силы ему было только 22 года. И невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла. Так и есть, хочется сказать, прям хочется заключить аминь. Ну вот, а до этого Чехов, мы иногда называем его, и это все вписывается в поэтику. Вот 2 штриха он учит других, молодых, он говорит, ну, чтобы изобразить-то лунную ночь, ну, не надо, может быть, что полная луна взошла над землей и осветила своим серебряным блеском. Тьфу, безвкусица, пошлость, шаблон. Трафарет. Кстати говоря, попутно скажу, у нас в русской литературе есть 2 потрясающих обличителя пошлости, которых сблизить очень сложно, настолько они разные, но именно вот здесь точка соприкосновения. Это Антон Павлович Чехов и Марина Ивановна Цветаева. Вот. Брось, женщина, родишь читателя газет. Вот. Я представляю себе, что бы сейчас Чехов со Цветаевой сказали про наши лайки и смайлики. Честное слово. Честное слово. Знаете, думаешь, а ведь это же тоже, это же одно из лиц пошлости. Вот эти улыбающиеся рожицы. Слушай, мы же словесные существа. Почему не потрудиться? Почему? И вот она такая, как пыль. Вот вытер пыль. Откуда она снова-то? Окна были закрыты, она снова носила. Она вот эта пошлость, она оседает, она проникает во все поры нашей жизни. С ней надо бороться. С ней надо бороться, безусловно. Вот, фотографии друг друга не пересылать.
Даже если это фотографии любимой собаки? Отец Павел, как не пересылать друг друга? Вы имеете в виду картинки с поздравлениями, наверное?
Вот это я имею в виду. Да. То есть я думаю... Ну, слушай, ну ты был еще нормальным человеком. Ну, почему ты мне шлешь какое-то время назад? Ну, что с тобой случилось? Ну, почему ты не можешь мне от души, пускай коряво, я поцелую, как уструменах без улыбки, я русской...
Без грамматической ошибки я русской речи не люблю.
Пушкин. Да хорошо, ты ошибись. Да? Ну, пошли мне что-нибудь такое живое от себя, человеческое. И вот Чехов, он... В двух словах он говорит, не надо. Надо сказать, что где-то блеснул осколок бутылки. Или шаром покатилась тень от собаки. И это сугестия. Он вызывает читателя дорисовать, домыслить, дочувствовать. Он, и читатель включается. И это намного сильнее, чем если мне этот бисквитный торт с описаниями. Сент-Экзюпери тоже так же на этом же настаивает. Не надо никаких описаний. Надо штрихом отраженно. И вот Чехов, описатель природы. Но какой? Свирель Чехова. «Свирель», не очень известный рассказ. Он там пишет, вот, что все болеет, все прахом. Орлы, соколы, филины, пастух ему говорит, меньше стало всякого зверья. Нынче брат волк и лисица в диковинку, а не то, что медведь или норка. Это какие же годы-то? Это конец 80-х годов 19 века. Они наблюдают упадок в окружающем мире. В действительности. Лет 40 я примечаю из года в год божьи дела, говорит пастух. И так понимаю, что все... к одному клонится. К чему, спрашивает охотник? К худу, паря! Надо думать, к гибели! Пришла пора божьему миру погибать! Старик надел картуз и стал глядеть на небо. Жалко! Вздохнул. И, боже, как жалко! Оно, конечно, божья воля, не нами мир сотворен, а все-таки, братушка, жалко. Если одно дерево высохнет, или, скажем, одна корова упадет, и то жалость берет, а каково, добрый человек, глядеть, коли весь мир идет прахом? Сколько добра, Господи Иисусе, я читаю это и думаю, послание к Димитриану, святитель Киприан Карфагенский, начало третьего века по Рождестве Христовом. Меньше извлекается мрамор и глыб из гор, изрытых и истощенных. Исчерпанные рудники в меньшем уже обилии доставляют золото и серебро. Бедные жилы! Седые волосы на детях, волосы прежде падают, чем отрастают. Век не старостью оканчивается, а начинается со старости. Что это все? Природа является для Чехова, для человека своеобразным зеркалом. Она отражает состояние его души. Подавленному и унылому в ветре слышится тоска. В большой луже топкое болото. Но есть и объективный взгляд. Мир – это книга для чтения и научения. Нельзя не видеть действительного истощения и запустения, признаков умирания и отравления природы человеческой деятельностью.
Отец Павел, подождите. Вы сейчас прям так в проброс такие важные вещи говорите. Мир – это книга для чтения.
Преподобный Максим Исповедник.
Вот давайте, а можно чуть-чуть зависнуть и пожить с этой формулировкой?
А как? А вот, понимаете, есть два чтения.
Мир как книга для чтения. Но это же для Чехова было так.
Это было для Чехова так. И вот Чехов, он предлагает два чтения. Во-первых, давайте обратим внимание на то, что нас окружает, и начнем понимать эти смыслы и читать их. А во-вторых, если не понимаем, то есть еще чтение как культура, которое нам комментирует, в хорошем смысле слова, истолковывает то, что не видят наши глаза. Поэтому человек, который отточен культурой, ну композитор, для нас... Половник упал в кастрюлю, а для нас начало музыкальной фразы. Да?
Да.
Вот, художник. Для нас, так, что-то солнышко промелькнуло. А для него это целая палитра, которая начало творчества. Также для Чехова. Ну, филолог говорит цитатами, а если что-то слышит от другого человека, то у него это вызывает ассоциативный ряд, у него это другие цитаты.
О, да.
Вот, а если человек еще читал святоотеческую литературу, то когда я говорю «мир», это книга для чтения. Я вспоминаю преподобного Максима Исповедника. Безусловно. Ну, позвольте продолжить эту мысль, зависая на ней. Нельзя не видеть действительного истощения, запустения, отравления природы. И нечего бесконечно оправдывая себя тем, что «ой, не надо нагнетать, не надо алармизма никакого» и так далее, прятать голову, изображать из себя страусов, прятать голову в песок. У Мандельштама отравлен хлеб и воздух выпит. Нельзя, как трудно раны врачевать. Иосиф, проданный в Египет, не мог сильнее тосковать. Воздух выпит был еще. Когда? Иосиф, проданный в Египет. Воздух отравлен. Вот наша слабость и уход за собой, все греем и общаемся через эти электронные вышки, а творение в это время, простите за грубость, дохнет. Человечество необратимо движется к концу нынешней главы земного бытия. Нам обещаны новое небо и новая земля. Вы знаете, если мы вот эту грань, эту изнанку всей нашей победной деятельности будем упускать, то мы, конечно, упустим саму жизнь, потому что это то, что надо иметь в виду. И здесь Чехов продолжает быть врачом заботливым, потому что он прекрасно понимает. Кстати говоря, курортология и медицина, современная Чехову, она, не имея еще тех диагностических возможностей, которые имеются сейчас, и еще нейрохирургические операции не проводились, и прочие горизонты медицины еще не были открыты, но тогда очень большое внимание уделялось, и мы это видим по палате номер 6, к которой мы сейчас, может быть, перейдем, уделялось гигиене, уходу, чистоте. Это залог здоровья, но в буквальном смысле слова, потому что в уездную эту больницу, которую Андрей Ефимович Радин, поступивший еще бравым доктором в палате номер 6, он ее упустил до такой степени, что человек, поступающий, не дай бог вообще в операционную привести, но, может быть, ему что-то благополучно и ампутируют, но выйдет он оттуда с рожей, с рожей. То есть он заболеет еще параллельно всеми болезнями. В больницу от смрада и гноя войти нельзя. А этот доктор, этот такой честный человек, которого обличает один из сумасшедших, очень так жестко его обличает, он живет у себя на квартире, вот, он пьет пиво в положенное время, он читает книжки за полночь, он иногда позволяет себе зайти в больницу, он абсолютно безвольный, он позволяет всем воровать, все растаскивать. То есть это человек, который... Ну, можно сказать, веренное его попечению великое дело врачевания, ухода, помощи, филантропии, всего самого светлого, лучше погубил, пустил под откос. Почему? Российский классический лежебока. Вот он, вот. Поэтому Чехов через это, он тоже ставит перед собой идеалы и цели и отстаивает, что это нужно.
Он не просто идеалы и цели ставит. Если вспомните, как он жил... Так вообще его жизнь. Подвижническую жизнь, Чехова самого.
Да, да.
Тут, понимаешь, такой человек имеет право. Не просто, как сказать, не просто даже думать так, да, но оставлять такое литературное наследие.
Совершенно
потому
верно.
Что ему больно. Он же знает на собственном опыте,
и
что можно
Чехова
по-другому.
Не понимали и обличали. Вот в письме к Суворину в 892 году он пишет. Да нет, говорит... Я здесь ничего тут, просто обличительство ради обличительства в моем творчестве ни в коем случае нету, вот. И я во всех своих, даже самых хмурых и самых таких тревожных произведениях, я предельно искренен. А вот если вам хочется неискренности, то он показал это предыдущее письмо Абрецу Сувору, писательнице, тогда очень популярной, одно время, краткое время, Сазоновой, Смирнова-Сазонова. Вот. Если хочется неискренности, то... Ее в письме Сазоновой, которая отреагировала на показ Сувориным письма Чехова, «Миллион пудов». «Величайшее чудо», пишет Сазонова. Это сам человек, я по интонации увидите, я иронизирую. «И мы никогда не устанем изучать его». Или «Цель жизни – это сама жизнь», вспоминается французский фильм. «Vivre pour vivre», то есть «Жить, чтобы жить». Или «Я верю в жизнь, в ее светлые минуты, ради которых не только можно, но и должно жить, верю в человека, в хорошие стороны его души» и т.д. Неужели все это искренне не значит что-нибудь? Это не воззрение, а монпансье. Это леденцы сладкие. Она подчеркивает «можно и должно», потому что боится говорить о том, что есть и с чем нужно считаться. Пусть она сначала скажет, что есть, а потом уж я послушаю, что можно и должно. Она верит в жизнь, а это значит, что она ни во что не верит, если она умна, или же попросту верит в мужицкого бога и крестится в потемках, если она баба. Под влиянием ее письма вы пишете мне о жизни для жизни. Покорно вас благодарю. Ведь ее жизненное письмо в тысячи раз больше похоже на могилу, чем мое. То есть он настаивает на том, что он со своими сгущением красок, с обличением язв, он более жизнен, чем она со своими высокопарными декларациями. Я пишу, что нет целей, и вы понимаете, что эти цели я считаю необходимыми и охотно пошел бы искать их. А Сазонов пишет, что не следует манить человека всякими благами, которых он никогда не получит. Цени то, что есть. И по ее мнению, вся наша беда в том, что мы все ищем каких-то высших и отдаленных целей. Если это не бабья логика, то ведь это философия отчаяния. Кто искренне думает, что высшие и отдаленные цели человеку нужны так же мало, как корове, что в этих целях вся наша беда, тому остается кушать, пить, спать или, когда это надоест, разбежаться и хватить лбом об угол сундука. Ну, это Чехов. В письме он расточает свои вот эти перлы, свои эти жемчужины. А вот, пожалуйста, Фауст, пролог Гёте. Божок вселенной, человек таков, каким и был он испокон веков, он лучше б жил чуть-чуть не озари, и вот и Божьей искры изнутри. Он эту искру разумом зовет, и с этой искрой скот с котом живет. Да, скот, но с Божьей искрой.
А это уже, извините.
Это
уже,
а это начало...
Это не деталь, это преображение.
А это начало книги Иова. Сатана приходит к Богу и говорит, давай я его трону. Останется в нем что-нибудь? Или он весь такой вот корыстолюбивый? За благо земные он такой вот благочестив. И Иов выходит через всю свою историю из этого воспитания с честью.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня о прозе Чехова, о его рассказах. И, вы знаете, отец Павел, все-таки вот, наверное, одну повесть мне хочется вспомнить, которую, кстати, наверное, мы с вами даже уже и обсуждали. Но вскользь напомню «Дуэль». «Дуэль» Антона Павловича Чехова, где из пальцев высосанный предлог для ссоры между двумя мужчинами, ненавидящими друг друга, а на самом деле жутко неудовлетворенными каждый сам собой, разочарованными в жизни, боящимися себе признаться в том, что они чего-то не достигли, чего-то не смогли, и реагирующие друг в друге, как это часто бывает, на то, что их в самих себе раздражает. И как удивительно, Чехов, вот почему я очень люблю эту повесть, она же ведь, она такая, она с открытым финалом, но она с финалом, исполненным надежды. Угу. И один, и другой выходят из конфликта, не стреляя друг в друга, угу, выходят из конфликта людьми, обернувшими глаза вглубь самих себя, переставших реагировать на раздражители в ближнем, а обернувшие глаза в самих себя и видящих, что на самом деле ведь в них есть сила для того, чтобы в их собственной жизни многое изменить. А тот человек, благодаря кому дуэль не состоялась, это самый, как вот знаете, мы с вами когда рассказ Чехова «Кошмар» обсуждали, угу, вот угу, этот вот плюгавенький, плешивенький, да, весь... Вот, не кокосовый такой, да, этот, простите, отец Яков, да, а в рассказе «Дуэль» там точно такой же у него диакон.
Да.
Весь, вот как бы нескладный, какой-то необразованный. Если его
бежала, хвостиком махнула.
Да, чайком его где-то угостили, он и рад там на халявку чайку попить, вот какой-то весь нескладный. Вот, понимаете, и этот человек оказывается из них из всех
человеком
самым настоящим, потому что... По соке тоже там, по грязи полез из любопытства посмотреть, как там эта дуэль будет происходить. Подкрался, да, там из кустов выглядывает. И вдруг до него, до единственного... То есть там стоят все такие образованные, да, все такие прекрасные, угу, все такие, значит, доходит, сыновитые люди, да, и разводят руками. Вот сейчас будут герои Чеховы, значит, все герои сейчас, они вот эти вот двое, Лаевский и фон Корн, они сейчас будут стреляться, да, ну что же мы можем сделать, говорят они. А диакону абсолютно все равно, что угу, про него подумают. Он даже не мысли, даже мысли такой в голову не допускает, что...
Как он будет выглядеть.
Как он будет выглядеть в этот, да, момент. И ему не сверлит, что, ну, я же сделал все, что мог, ну, что же я теперь, да, могу, да, поделать, да, ну, они же свободные люди. Ему абсолютно все равно в этот момент, что они там свободны, не свободны. Он понимает, что сейчас может случиться катастрофа.
Вот очень важный момент. И важно, кто как Лаевский, который поначалу вызывает, может быть, ну, тоже какое-то раздражение своей вот этой вот...
Читательское раздражение. Ну, конечно. И фон Корен тоже вызывает раздражение.
И фон Корен. Лаевский, ну ладно, это дело вкуса. И вот, и вдруг Лаевский отзывается в первую очередь на это. Вот
да.
Он отзывается. И вот как это, что это как невера в человека?
Абсолютно.
Что это как не вера в человеческую совесть, которая способна слышать и отзываться?
И вот этот, знаете, да. Мне кажется, все-таки это очень важный момент, чеховское наблюдение, незамыленный взгляд.
Да.
И вот этого чудесного, милейшего, божьего диакона,
да.
Который единственный
спас
понимает, что
жизнь.
Сейчас они могут начать друг друга стрелять.
Да.
И это же беда, это надо остановить любыми способами.
Да.
Он же убьет его, вылезает он из кустов и останавливает дуэль. Оказывается, так легко было ее остановить.
Да.
А сколько чеховских чудесных, распрекрасных героев, да, в «Трех сестрах», пожалуйста, Солёна и Тузенбах, понимаете?
Тузенбах.
Все такие утонченные, все такие образованные, все такие сидят, пьют чай, ах-ах.
Есть такая трагедия,
и люди гибнут.
Завари кофе, я сегодня не пил, уходит и погибает.
Да.
В «Трех сестрах».
Да, именно так.
Да-да.
Именно так. А оказывается, так легко можно было это остановить, просто включив в себе сердце.
Ну, это вообще, мы с вами, я помню, у нас чуть ли не целая передача была посвящена дуэли. Или, по крайней мере...
Ну, долго мы, я люблю просто дуэль, действительно очень люблю это произведение.
Нет, как беде, которая накрывала наше общество в 18-19 веках и вот до 20 века. Сохранилось, слава богу. Ну, такой апофеоз человеческих предрассудков, таких социальных, там, ну, а прям, прямее говоря, глупости. Вот. Ну, и на самом деле таких предрассудков, которые гасили, давили, душили совесть. А мы с вами говорили, я еще раз говорю, Чехов — это мужество, Чехов — это совесть, Чехов — это жажда веры. Жажда Бога, его поиски. И если, и когда говорят, но Чехов не оставил прямых свидетельств о том, что вот Чехов пользовался своими средствами. Он все свое самое глубокое и задушевное вкладывал в уста своих героев.
Не оставил свидетельств
о том, что он Бога, вот
что
буквально,
он ищет Бога.
Что он ищет, что он об этом рассуждает. Хотя и это можно найти в его письмах, и если задаться такой целью, то, безусловно, можно сшить из его отдельных высказываний, из цитат, что-то такое последовательное, в которое Чехов с этой мыслью, вот что нам очень важно, что, будучи человеком... Во-первых, знаете, попутно скажу, я тут шел сюда на передачу и перебирал всю русскую литературу в уме и думаю, а лучше Чехова кто-нибудь знал богослужение? Нет. Достоевский? Нет. Толстой? Ой,
Лесков вот, может быть, знал.
Ой, ну лучше бы...
Лучше бы не знал.
Не, не потому что я не люблю Лескова, я на край света, и там некрещенный поп, и скоморох Помфалон, я все это очень ценю, эти произведения. Но, тем не менее, нет, это такой какой-то, знаете, взгляд, который пытался что-то оттуда извлечь и неизбежно деформировал. Чехов какому-то молодому билетристу говорит, да вы что, это и совсем из другого псалма. Он его только знает, потому что это все его детство. Чехов в Мелехово пел на клиросе с семьей. Чехов, он не расставался с богослужением, вот, но быть тонким знатоком и богослужения, и догматики в ту меру, в которой она сохранилась в его памяти, он оставался до конца своей жизни. Но он свою миссию видел в другом. Он будил в человеке то состояние, которое его развернет в эту сторону, которое сделает его. Если вы позволите, подвести черту прежде сказанному, этого Радина Андрея Ефимовича Иван Дмитриевич сумасшедший обличает: больше 20 лет вы жили на бесплатной квартире, и, в общем, все его грехи. И в конце концов, когда в эту беду попадает сам герой, то он задает себе этот вопрос: как могло случиться, что в продолжении больше, чем 20 лет Андрей Ефимович Радин, погубивший святое дело, которое было ему поручено, не знал и не хотел знать этого. То есть бедности, воровства, антисанитарии, вообще всего того, что разрушает жизнь, а не созидает ее, Он не знал, не имел понятия о боли, потому что он всех поучал свысока о том, что боль — это фантазм, это конструкт интеллектуальный, что стоит только умом преодолеть, отвлечься. И он не знал, не имел понятия о боли, значит, он не виноват. Но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, это солдат отставной, который всех бил, причем смертным боем бил. И в конце концов последний удар пришелся на самого Радина, и тот на следующий день от апоплексического удара умирает. Такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть. От затылка до пят он вскочил, хотел крикнуть изо всех сил и бежать скорее, чтобы убить Никиту, потом Хоботова, это того доктора, который подсидел его, который его выпихнул и который его обманом затащил в эту палату номер 6 и там его закрыл, фактически замуровал. Смотрителя, фельдшера, потом себя, но из груди не вышло ни одного звука, и ноги не повиновались. Задыхаясь, он рванул на груди халат и рубаху, порвал и без чувств повалился на кровать. Это один метод приведения нас в чувство, можно сказать, электрический. Такой, чтобы читатель сказал: «Боже мой, что же это? Что нас окружает? Надо совершенно по-другому жить». А есть у Чехова, я не знаю, остается ли у нас время, но можем
немножко
начать.
Немножко есть, может быть, еще минуты три, да.
Может быть, мы можем начать. По крайней мере, разменяем эту тему, потому что она, если мы еще продолжим когда-нибудь разговор о Чехове, она у нас может перетечь и в следующий. Это потрясающая совершенно повесть Чехова, которая называется «Во враге». Когда ее читаешь бегло и поверхностно, не обращая внимания на детали, а именно так мне приходилось с таким прочтением беглым и поверхностным сталкиваться в советские годы, когда люди просто не видели глубочайшего смысла, то это страшная картина безверия, жестокости, умопомрачительной. Чехов эту историю добыл, почерпнул в своей поездке на Сахалин. Он там, как и другие убийства, например, убийство – это прям случай, который ему был рассказан на Сахалине. А это отчасти сама идея, как такая алчная, безжалостная, красивое животное, не скупится Чехов на определение, Аксинья, одна из героинь этого врага, из чувства мести и досады ей показалось, что тот, от кого зависело приобретение земли для кирпичного завода, переподарил или собирается ее как-то завещать безгласному совершенно существу, которого из бедности отдали замуж за богатого мужика. И вот она, та стирает, она берет ковш с кипятком и ошпаривает младенца. Младенца отвозят в больницу, он там умирает, и героиня, она не может никак прийти в себя от того потрясения, которое она переживает. И вот этот рассказ, он, когда его читаешь более внимательно, героиню зовут Липа, Липонька, и ее мать Прасковья, она органично и с детства унаследовала веру. Когда читаешь внимательно этот рассказ, вдруг тебе открываются такие параллели, такие горизонты, такие глубины, которые под стать и не случайно Сергей Николаевич Булгаков, когда рассуждал о творчестве Чехова, он его по силе, интенсивности переживания религиозного чувства поставил сразу за Достоевским в русской литературе. Не Толстой, говорит, никто, нет. И не Пушкин, нет. Именно вот по силе богоискательства он на втором месте. И эта книга, фактически, она отвечает, повесть «Во враге» отвечает на те вопросы, которые поставлены и в «Бунте» Ивана Карамазова, что он ни Бога не принимает, а Божьего мира, который несправедлив, в котором страдают младенцы, в котором невинные люди несут на себе вот такую страшную тяжесть несправедливости. И это книга Иова. Это книга Иова, отвечающая на вопрос о смысле страдания, о смысле скорби. И вся повесть «Во враге», она об этом. И Чехов, у него же, ну, как у всякого большого писателя, ни одного эпизода, ни одного образа случайно не может быть. Липа с матерью в жаркую летнюю ночь ночуют в сарае, еще и потому, что им как-то неуютно в этом богатом доме. Они места себе там не могут найти. Они даже на полу там все время. Или куда-то пытаются с кухаркой на кухне чай пьют. Хотя она вроде как одна из жен, сына, хозяина всего этого громадного заведения, трактира и прочего. Вот. Выясняется, что старший сын следователь в городе проходит по делу о фальшивых монетчиках. Вот, его осуждают потом на каторгу. Они ночуют. Обнаруживается, что он с собой привез фальшивые рубли. Хозяин просит Аксинью выбросить их в колодец. Она говорит, вот еще добро переводить. Отдает их косарям. Говорит, ух ты, озорная баба, что ж ты заделала? Вот. Из глубины сарая Липа с Проскоей слышит этот диалог. И Липа говорит, мама, а зачем ты меня сюда отдала, маменька? Проговаривает Липа. Мама отвечает, замуж идти нужно, дочка. Так уж не нами положено. И чувство безутешной скорби готово было овладеть ими, но, казалось им, кто-то смотрит с высоты неба, из синевы, оттуда, где звезды, видит все, что происходит в Уклееве, село во враге, очень так тоже метафорично, сторожит, и как невелико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и все в Божьем мире правда, есть и будет, такая же тихая и прекрасная. И все на земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью. И обе, успокоенные, прижавшись друг к другу, уснули. Опыт. Опыт переживания близости Бога и его промысла. Его
Знаете,
заботы.
Отец Павел, вы с Достоевским сейчас Чехова сопоставили, и мне вспоминается это изумительная по своей точности и глубине формулировка, вложенная Достоевским в уста старца Зосимы. «Жизнь есть рай, и если бы мы только захотели, то уже завтра, если бы мы только захотели это узнать, уже завтра же все бы жили в раю».
Да.
Вот
да.
Ведь Чехов ровно про это.
Да, да.
И, а что нам стоит, но захотеть?
Чехов, да, но мы только начали с вами читать, вспоминать рассказ «Во враге». Может быть, будет время, мы когда-то это договорим, потому что он очень характерен для всего творчества Чехова. Потом случается трагедия. Потом мать с новорожденным младенцем отправляется в больницу, младенец мучается, а Липа от сострадания постоянно в обморок падает с постелью. Потом она не дожидается, когда его отправят, она берет его, заворачивает мертвенького и несет пешком версты в это свое Уклеево. И вот тут-то происходит самое существенное, самое важное и в повести «Во враге», и в художественной, мыслительской жизни Чехова, я думаю, и в нашей культуре, потому что там мы слышим такие ответы на самые важные вопросы, что всякий человек себе задает в жизни. А это зачем? А это почему? Я этого не заслуживаю. Или как это преодолеть? Или как выйти из этой сложности, из этой трудности? Вот давайте, может быть, мы с вами тогда ответ на этот вопрос сейчас, или там не сейчас, или когда будет время, получим. Вот, а потом нам это даст ключ к пониманию очень многих важных тем образов вещей.
Ох, отец Павел, вот хотела завтра поговорить с вами про дядю Ваню, пьесу, которую вы очень любите.
А поговорим?
А придется, видимо, начать нам разговор с...
Оврага.
Оврага чеховского.
А очень органично все перейдет в дядю Ваню.
Хорошо.
Потому что на эти существенные, или как там, проклятые вопросы отвечает с одной стороны и в Овраге, а с другой стороны и дядя Ваня.
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Везёмы, был в нашей студии. До завтра прощаемся, да, отец Павел?
Спасибо, да.
Спасибо вам огромное. Спасибо за вашу любовь к Чехову. Я Алла Митрофанова. Ну, собственно, у нас цикл Антона Павловича Чехова посвященный в связи с приближающимся его днем рождения. До завтра. До свидания. Спасибо, отец Павел.
Светлый вечер. На радио «Вера».